Сергей Малицкий. Скверно. Пролог. У Манни. Барка ткнулась в глинистый берег под утро. Как раз кончился дождь, который длился весь месяц, заполнил водой все и не выгнал с берегов реку только потому, что поганая земля по берегам всасывала в себя влагу без остатка. Последний день первого летнего месяца еще только пробивался сквозь сумрак, а без малого 200 паломников бросили весла, поднялись и, пошатываясь на отсиженных ногах, отжимая на ходу мокрые балахоны, поспешили перейти по деревянным мосткам на берег. Занять их места на лавках рассчитывал почти столько же счастливчиков, ничем не выдававших своего счастья. «Боль вместо радости», — объяснил мрачные лица один из вновь прибывших, высокий худой старик своему недавнему соседу по веслу, низкорослому крепышу с раскосыми глазами. «Все правильно. Разве Энки радовался, когда обнимал себя охваченный пламенем?» «Не знаю», — ответил коротышка, окидывая взглядом поросший блеклой травой берег, увешанный амулетами, уходящий на косогор канат, заброшенное строение наверху, пару десятков хмурых храмовников в разноцветных балахонах с тяжелыми баграми, едва различимый в утреннем тумане город в полутора лигах выше по течению. «Никто не знает». «Уманни», — закашлялся старик, который большую часть пути не греб, а лежал на весле. «Всегда хотел его увидеть. Ничто не могло его сломить. То Тирена захватывала эти земли, то Аккад, то Лигурра. Кого здесь только не было. И где они все? А он стоит». «Ты считаешь, на него стоит взглянуть?» — поднял брови тот. «Зачем?» — не понял старик. «Чтобы убедиться», — пожал плечами коротышка. «Если во всем приглядом убеждаться, глаза сломаешь», — пробурчал старик, согнулся в поклоне, обхватил плечи руками, поочередно сложил пальцы в щепоте, сжал в кулаки, спрятал большие пальцы под остальными, растопырил их, стискивая коричневый балахон. «На слово надо верить». «Зачем тогда ты здесь?» — не понял коротышка. «Я, как и все», — буркнул старик. «От тоски, от страха. Кто еще утешит нас, кроме Энки?» «Его там нет», — проговорил коротышка, вновь повернувшись к косогору. «А где же он?» — нахмурился старик. «Везде, наверное», — развел руки коротышка. «Внутри каждого. Не нужно далеко ходить. Смотри». Коротышка втянул ноздрями воздух. «Я дышу им». «Дышу», — снова закашлялся старик. «Нет уж, внутри каждого второго живет лучезарный, и дышит они лучезарным. Поверь, меня не раз обжигало этим дыханием. А уж здесь, ты посмотри», — старик топнул ногой, «посмотри, какая земля пропадает. А выше, за косогором, тысячи лет ее поливали потом крестьяне, и что теперь? Светлая пустошь? Поганое место? Понятно. Зачем 1500 лет назад лучезарный привел сюда свое воинство? Говорят, за горами Метуту восточные земли обширнее наших. Жизнь можно прожить, пока доберешься до Восточного океана. Что ему здесь?» «Он был голоден», — негромко ответил коротышка. «Очень голоден». «Что?» — не понял старик и приложил ладонь к уху. «Голоден? Откуда ты знаешь?» «Я видел», — прикрыл глаза коротышка. «Видел?» — переспросил старик. «А ну-ка остановись по десятку к канату», — начали сгонять паломников храмовники. «Ты ведь умирать сюда пришел, верно?» — спросил коротышка старика, подтягивая балахон и подвязывая его на поясе бичевой. «И что?» — напрягся старик. «Я желаю тебе легкой смерти», — сказал коротышка. «Так не бывает», — горестно покачал головой старик и тут же удивленно поднял брови. «Ты куда?» «Прогуляюсь», — выдохнул коротышка, нырнул под канат и зашагал в сторону мертвого города. «Что значит видел?» — крикнул ему вслед старик. «Как зовут тебя?» Коротышка не ответил. Шел, не оборачиваясь прочь от каната, паломников, раздраженных храмовников, барки, что покачивался из-за торопящейся занять места новой смены гребцов. «Давай, старый!» — один из храмовников подтолкнул старика. «Мало ли что в голову сбрело несчастному. Многие уходили в Уманни, да только никто не возвращался. Или с вашей барки никто не прыгал по дороге сюда?» «Я хотел, но не смог», — прошептал старик, не в силах отвести взгляд от уменьшающейся фигуры. «Ну и ладно. Тот, кому назначено, не отвертится. Куда бы он ни пошел, смерть будет ждать его на пути». «Двинулись!» Разнеслось над живой змеей, и паломники, цепляясь за канаты за жидкую траву, полезли вверх по косогору. Коротышка подошел к городу через час. Близость серых домов оказалась обманчивой. Поросший желтоватой травой берег на изгибе реки лежал складками, как ворсистая ткань, словно не ведал о недавнем дожде, сухой овраг следовал за сухим оврагом, и ни тропы, ни стежки не было нахожено по их склонам. Забравшись на последний косогор, коротышка скинул капюшон, подставил коротко остриженный затылок солнечным лучам, пробивающимся через мутную звесь странного дневного сумрака, скрестив ноги, опустился на землю, положил ладони на колени и закрыл глаза. До города оставались 200 шагов. За стеной бурьяна торчали обвалившиеся остовы бревенчатых хибар, за ними стояли каменные дома, окна на которых имелись только на вторых этажах. Между домами вскидывались каменными изгибами арки, соединяющие их стены, но ворот ни в одном из проходов не сохранилось, однако и теперь не вызывало сомнений. Древний город когда-то был готов к отражению любых бедствий. Словно в подтверждение этому, за первыми рядами домов высилась крепостная стена, которая уходила к востоку, отсекая ремесленные кварталы. За ней кое-где виднелись кровли домов и поднимались стены городской цитадели, окаймляя главную твердыню – Уманьскую замковую башню, которая тонула оголовком в низких облаках. Коротышка просидел на окраине города не менее 2 часов. Затем, едва солнце пересеяло мутную взвесь и начало нагревать камни и землю, шевельнулся и, не открывая глаз, стал выуживать из-под балахона и соединять между собой стальные стержни. Последний из них сел в назначенный ему паз с сухим щелчком. Коротышка поднялся, заставив загудеть воздух, взмахнул получившимся посохом и зашагал к ближайшей арке. Когда он миновал ее, солнце уже палило. Под сапогами смельчака скрипел битый камень, рядом шуршали крохотные вихри, взметая пыль на пустых улицах. В некоторых окнах сохранились стекла, которые отражали солнечные лучи, но коротышка не жмурился. Он выглядывал останки бедолаг, нашедших успокоение на пустынных улицах. Их попадалось немного. Иногда это были просто кости, иногда над высохшими трупами подрагивали под ветром лохмотья паломнических, а то и храмовых балахонов. У всяких останков коротышка замирал на мгновение, затем едва заметно качал головой и шел дальше. На третьей улице он повернул на восток. От крепостной стены к ней спускались короткие переулки, справа тянулись 3-этажные дома. Хорошо сохранившимися они казались лишь издали. Вблизи было видно, что их крыши и перекрытия обрушились, и только стены оставались стоять, напоминая скорлупу, из которой вытекла жизнь. В оконных проемах время от времени мелькали тени, словно стая гончих следовала развалинами за коротышкой, но он даже не поворачивал в их сторону головы. У последнего дома под ветром подрагивал почти целый коричневый балахон. Коротышка приблизился, сдвинул посохом ткань, пригляделся к изуродованному, погрызенному неведомыми тварями, уже начинающими подсыхать телу. Удовлетворенно кивнул, попятился, соединил ладони на уровне лица, закрыл глаза и шевельнул губами. Несколько мгновений ничего не происходило, затем словно вихрь набежал на мертвеца, изогнулся смерчем, выпрямился и задрожал пыльным столбом. «Давно?» — спросил коротышка. Столб подернулся волной. 2 месяца, — понял коротышка, поднял руку и быстро вычертил в воздухе квадрат, разделив его через стороны крестом на 4 части. Линии сначала вспыхнули пламенем, затем потемнели и, теряя форму, стали медленно расплываться дымом. «Помоги мне», — сказал коротышка. «Найди вот это в городе, я отпущу тебя. Поднимешься над погонью, освободишься и обретешь покой». Столб снова задрожал, являя в облачных переливах изможденное немолодое лицо. «Я буду ждать тебя на площади», — сказал коротышка. «Поспеши». Столб растаял. Остатки вычерченного креста клочьями дыма поплыли в сторону реки. Коротышка поправил посохом ткань на трупе и двинулся от перекрестка на север. Ворота городской крепости были рядом. Венчали широкую улицу, ступенями поднимающуюся к крепостной стене. Тяжелые воротины на них сохранились, хотя ржа и отметилась оспинами на лучшей каламской стали. Створки были чуть приоткрыты, как раз чтобы пройти путнику или протиснуться всаднику. Коротышка окинул взглядом надвратные башни, черные росчерки бойниц, прищурился, вглядываясь в щель между створками. Ветер чуть слышно гудел в крепостных ходах. Из переулков за спиной смельчака доносилось цоканье когтей, невидимый зверь словно дразнил его. Коротышка переложил посох из руки в руку и начал подниматься по ступеням. Увиденный из створа ворот заставил его поднять брови и улыбнуться. Дома внутри крепостной стены явно отличались от тех, что стояли снаружи. Время словно обошло их стороной, не коснулось безжалостной рукой, не засыпало тленом, не пропорошило пылью. Их перекрытия и кровли были не просто целы. Стекла сияли во всех окнах и занавески светились чистотой. Мостовая блестела так, словно не далее, как нынешним утром была вымыта. Вот только ни единого человека не было видно ни возле домов, ни в дверях, ни в окнах, ни на причудливых балконах и террасах. Казалось, что люди попрятались, чтобы не попадаться коротышке на глаза. «Неплохо», — пробормотал он, хотя глаза его полнились тревогой. «Мне нравится». Улица была будто нарисована яркими красками мастеровитым художником, из тех, что умеют передавать блеск воды и глянец камня. Но если она и была нарисована, то никак не на холсте. Та же мостовая отзывалась твердостью на каждый шаг. Эхо и то металось между домами, а не между развалинами. Коротышка двинулся в сторону цитадели, и стук его каблуков казался чистым и звонким. Вымощенная камнем огромная площадь сделала этот звук едва ли не оглушительным. Коротышка вышел на ее середину, обернулся, оглядывая красивые, словно выпеченные с сахарной патокой, украшенные глазурью дома, пустынные улицы, удовлетворенно ударил о камень посохом, заставив звон разнестись во все стороны, и зашагал к устроенному на противоположном краю площади трактиру, перед которым на каменном скамье сидели четверо горожан. Только они не прятались и как будто даже ждали коротышку. Над их головами и над богатым, украшенным резным стеклом дверями из стены торчали днища дубовых бочек. Серый камень мостовой перед входом в трактир был заменен красным гранитом. Квадратные колонны у дверей выполнены из розового мрамора. Коротышка кивнул четверым, которые на первый взгляд ничем не отличались от подобных стариков перед любым трактиром Анкиды, толкнул тяжелую дверь и вошел в узкий длинный зал с высоким потолком. Справа тянулась стойка из красного дерева. Слева стояли дубовые столы, за которыми сидели еще десятка два горожан. Кто-то потягивал из кубков вино, кто-то отдавал должность тушеному мясу. За стойкой натирал тряпицы и глиняные чашки верзила Калам в сером фартуке. Коротышка поклонился повернувшимся к нему завсегдатаем, прошел в глубину трактира, оперся локтями о стойку, которая была ему по грудь. Хозяин вопросительно посмотрел на гостя, потом перевел взгляд на стоявшие за его спиной бочки. «Нет», — мотнул головой коротышка, — «чуть позже, я жду приятеля». Хозяин кивнул и продолжил наводить блеск. Но всякий раз, когда он брал в руки очередную чашку и проводил тряпицей по ее краю, раздавался едва различимый скрежет. «Давно не бывал здесь», — словно, между прочим, проговорил коротышка через минуту. «Но вот забрел ненароком. Ищу тут одно заведение, что-то вроде обители. Кров она дает в основном женщинам, но кто его знает, может быть, и мужчине найдется место. На воротах у них знак, квадрат, вроде инквизиторского, но крест не из углов вычерчен, а из середины сторон. Не попадалось?» Хозяин пожал плечами. «Ты не помнишь меня?» — спросил коротышка. Хозяин сдвинул брови, несколько секунд всматривался в лицо гостя, затем мотнул головой. «А я тебя помню», — проговорил коротышка. «И имя твое помню. И даже знаю, где ты похоронен. Ты успел выбраться из Уманни. Пару лет прожил в Абабаре, потом переехал в Самсун. Держал маленький трактир у храмовой площади. Я заходил к тебе время от времени. Лет 30 ты там прожил. Потом помер. Думаю, урна с твоим прахом до сих пор стоит в одном из склепов. Почти 1500 лет. Тебя это не удивляет? Хотя чему уж тут удивляться. В Самсуме берегут старые кладбища, любой из них моложе самого древнего города. К тому же я и сам не молод, если помню такое». Хозяин заведения продолжал натирать чашки, словно не слышал слов коротышки, только скрежет стал чуть громче. «Запах нет», — проговорил коротышка, повернувшись спиной к стойке. «Все хорошо, все похоже, даже лучше, чем было, но запаха нет. А когда-то в этом трактире пахло так, что слюна текла еще на соседних улицах». Все завсегдатаи смотрели на коротышку. Но лица горожан были безжизненны. Ни любопытства, ни раздражения, ни радушия не отражалось на них. Открылись двери, и в них медленно вошли старики и встали у стены. «И звук тоже нет», — добавил коротышка, — «только от моих каблуков. Дверь и та не заскрипела. Разве только сталь скрипит в твоих пальцах, хозяин?» Молчание, царившее в трактире, копилось и словно собиралось перехлестнуться через край. «Ты намекни своему владыке об упущениях», — бросил коротышка через плечо. «На тот случай, если он не захочет переговорить со мной лично. В этом деле мелочей нет. А то ведь ну как без запаха и звука? Конечно, если это представление не ради меня одного».